Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
18.08 в Москве. Сегодня 19 августа, вторник. Это радиостанция «Говорит Москва». В эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Всем добрый вечер. Наш координат. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8. Код 495. Также идут прямые трансляции. У нас во ВКонтакте «Говорит Москва» 94.8 FM. Телеграм-канал «Радио Говорит МСК» латиницей в одно слово, ВК-видео и YouTube по запросу «Говорит Москва». Везде зашли, подписались, лайки поставили, и аналоги лайков тоже поставили. Ну, в общем, все как обычно. Трансляции у нас идут везде. Главное подписаться, потому что, оказывается, некоторые не знают, где у нас можно найти наши трансляции. Ну вот, в ВК-видео они лежат всегда, поэтому обязательно подпишитесь, и будет вам счастье. Ну что? Значит, прошел вчера саммит в Вашингтоне. Саммит, встреча, я не знаю, как это четко надо называть, но будем называть и так, и сяк, и наперекосяк. Прилетел Зеленский, прилетели европейцы, провели встречу. Сначала европейцы с Зеленским в посольстве Украины, потом Зеленский с Трампом, потом Трамп принял всех европейцев, и на этом, собственно, в итоге и разошлись. Здесь, знаете, самое сложное, наверное, в обсуждении этой темы, то, что отсутствует несколько параметров вообще во всей этой встрече, и помимо какой-то адекватности, которой действительно было маловато вчера, отсутствует еще банальная последовательность. Вот мы сейчас будем в хронологическом порядке, я вам буду описывать, что там происходило, и вы наверняка поймете, о чем я говорю, но... Проблема в том, что некоторые вещи, которые были сказаны, там, я не знаю, во сколько они начали? В 9 вечера, да, пускай они начали, может, чуть пораньше, там, в 8 вечера. Вот то, что было сказано в 8 вечера, потом опровергалось этими же людьми, в основном Дональдом Трампом, там, в 9.30. Потом это опровергалось какими-нибудь европейскими политиками. Потом они вышли, наговорили еще что-то. Банальной последовательности нету. Говорят, мелят, одно не согласуется с другим. В принципе, это всех устраивает. Еще меньше это, каким-то образом согласуется с саммитом на Аляске. Но об этом тоже поговорим. Итак, значит, приехал Зеленский к Дональду Трампу, приехал в какой-то курточке, мы с вами вчера уже об этом говорили, несколько раз за вчерашний вечер обращали на это внимание, и журналисты, причем, судя по всему, тот же самый журналист, который обращал на это внимание, на его прикид в прошлый раз, это подметил Дональд Трамп, несколько раз они подчеркнули, что, да, Зеленский в этот раз выглядит намного лучше. Зеленский действительно выглядел во всех смыслах лучше, потому что теперь он только и делал, что кивал и благодарил. Американцы там подсчитали, что он 11 раз за первые несколько минут сказал спасибо Дональду Трампу, и поговаривают западные средства массовой информации, что научили его говорить спасибо и как себя надо вести европейские политики, в первую очередь британский премьер. Они ему говорили, постоянно говори спасибо, обязательно захвати с собой что-то типа пиджака. Зеленский, кстати говоря, сказал, что это самая лучшая одежда, которая у него есть. Он приехал в самом лучшем и поблагодарил за это обязательно Дональда Трампа. Ушли они, значит, на переговоры. Все обратили внимание на карту, которая стояла в этот момент в кабинете у Дональда Трампа. Карта, на которой были изображены области и процент, сколько территории конкретной области контролирует на данный момент Россия. Все очень сильно обратили на это внимание. Карта такая очень схематичная, не сильно подробная, но тем не менее, да, действительно была. Написано было на карте на 18 августа 2025 года. После, значит, этого, после того, как они поговорили, говорили они совсем мало в закрытом формате, что-то около получаса. Потом была встреча с европейцами. И вот тут вот самая интересная, на мой взгляд, была история. Они переместились в другое место. Сначала они сфотографировались, все выстроились в ряд. Кто там присутствовал, значит, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Джорджия Мелони, Италия, значит, Александр Ступ, Финляндия, с которым был связан самый забавный, мне кажется, вчера момент, Мерц, Макрон и Рюте, глава НАТО. Все, вроде никого не забыл. А, ну и Стармер, премьер-министр Великобритании. Значит, они сначала сфотографировались. Дональд Трамп всем им показал вот в этом зале, где они фотографировались. Там висит портрет, как в него стреляли. И вот это вот его знаменитая с фотографией срисованная история, как он, значит, кулак держит вверх. Он им всем показал, они все покивали. Такие, да, довольны, все. Какая красивая картина. Потом они, значит, сели за овальный стол. И вот тут... такая очень... Вообще, вся эта картина, вот все, что вчера происходило, выглядит стыдно и позорненько. В первую очередь для тех, кого принимал Дональд Трамп. Но это не сильно отразилось на результатах. Наоборот даже. Наверное, такая стратегия, в принципе, вполне себе сработала с их точки зрения. Но сама по себе картина, конечно, унизительная. Дональд Трамп сказал, вот, я благодарен, читая с бумажки, что вы все сегодня, значит, здесь собрались. Это уникальная ситуация, когда столько лидеров государств единомоментно находятся в Белом доме. Для меня большая честь. И начал по бумажке читать, кто у него там сидит. Сложилось впечатление, что он действительно знает, как выглядит Зеленский, понятное дело, он только что с ним разговаривал. Макрон, он знает, кто такой Макрон. Он знает, кто такой британский премьер. Он не очень помнит, как его зовут, но как выглядит британский премьер, он помнит. И знает, как выглядит генеральный секретарь НАТО. С остальными немножечко напряг. Может быть, наполовинку знает Урсулу фон дер Ляйен. Вот кого он точно не знает, так это президента Финляндии. Потому что он, когда зачитывал, что вот здесь присутствует президент Финляндии, он такой, вот, президент Финляндии, и начал оглядываться по сторонам. И так, где он? А где? А все это время президент Финляндии сидел прямо напротив него. Вот просто это единственный человек, который сидел прямо напротив Дональда Трампа. И ему пришлось сказать, я тут. Он говорит, а, да, ты тут. Ничего себе, так хорошо выглядишь, как будто так хорошо никогда в жизни не выглядел. Самое интересное, что он играл с ним в гольф пару месяцев назад с президентом Финляндии. И это выдавалось как невероятная дипломатическая победа Европейского Союза, и президент Финляндии вообще туда поехал, с одной точки зрения, как человек, который и будет вот тем самым связующим звеном, человеком, у которого очень хорошие взаимоотношения с Дональдом Трампом, в отличие от всех присутствующих там, потому что он с ним в гольф играл, он ни с кем больше в гольф не играл. Но на самом деле там немножечко другая функция была у президента Финляндии, о ней мы чуть позже тоже поговорим. Но он его просто не узнал. Он не знает, как он выглядит. Тому пришлось помахать рукой, чтобы он, значит, его заметил. И после этого, на мой взгляд, самая была такая унизительная для европейских лидеров часть, когда Дональд Трамп, он как директор сидел за этим большим столом, как будто вот, я не знаю, это педсовет, или он учеников каких-то принимал у себя, и он им всем по очереди давал слово высказаться, говорит, давайте дам вам всем по очереди немножечко слов, давай, вот ты, тыкал пальцем, там, по-моему, первая была Урсула фон дер Ляйен, она начала говорить, потом Мелони, потом Макрон, Стармер, Мерц, Рюте и вот Финн был последним завершающим. По кругу они так пошли, против часовой стрелки. И в чем унизительность? Не только в подаче Дональда Трампа, как он это делал, то есть демонстрируя всем своим видом, что он здесь хозяин, он предоставляет слово, именно он говорит, когда, значит, дает право кому-нибудь из них сказать. Но помимо этого, они все говорили на английском, включая даже француза. Французы вообще не любят английский язык, разговаривать на английском, они им плохо владеют, исторически так повелось, они считают, что французский это вообще самый лучший и главный язык в мире, он когда-то был мировым языком, он до сих пор один из главных языков международного общения, так или иначе, но они все говорили на английском, при том, что английский родной, там только у Дональда Трампа, собственно, и Кира Стармера, премьер-министра Великобритании. Ни переводчиков, ничего. Это нонсенс для встречи на подобном уровне. Причем ее открытой части. Это не общение тет-а-тет, которое у них продолжилось после. Это не какие-то там в коридорах где-то они стояли, что-то обсуждали. Нет, это официальная часть приема в Белом доме. И их всех заставили говорить на английском. Я уж не знаю, это их действительно заставил Белый дом. Или это их такая тактика была для того, чтобы расположить к себе Дональда Трампа. А может быть, им известно что-нибудь, что Дональд Трамп не очень любит переводчиков. Не знаю, но это выглядело вот как они приехали к царю, к своему, значит, главному. Ну, не к царю, ну, к начальнику так точно. И вот они вокруг этого начальника пляшут, как только могут, значит, все, они его за все тоже благодарят постоянно, за его усилия и так далее, но при этом продвигают так или иначе свои нарративы, которые много раз ими декларировали. Здесь и гарантии безопасности для Украины, здесь и санкции, здесь и вооружение, и про перемирие тоже звучало, и про немножечко обмен территориями тоже было. То есть они свою точку зрения на английском языке, но тем не менее свою точку зрения пытались таким образом донести до Дональда Трампа. И вот последним выступал Финн, который сказал, наверное, самую интересную историю, что, он говорит, может быть, у многих возникнет вопрос, это вот вообще, да, ну, то есть ты президент, да, Финляндии, понятно, Финляндия не Франция, уж тем более не Соединенные Штаты Америки, но все равно ты же президент, тебя туда позвали, ты там сидишь на равных. Ты на равных с ними, казалось бы, в Европейском Союзе, ты на равных условиях, по крайней мере, они так декларируют, на равных условиях в НАТО, ты должен сидеть там как среди себе подобных. И вот берет этот президент Финляндии, которого до этого не узнали, ему пришлось показывать, где он, собственно, что это он и где он сидит, и он говорит... У многих может возникнуть вопрос, а что здесь вообще делает такая, представитель такой маленькой страны, как Финляндия? Ну вот, мне кажется, тут даже комментарий излишний, да? И после этого он сказал такую интересную историю, что просто, говорит, у моей страны большая достаточно граница с Россией, и у нас есть опыт взаимодействия с Россией. В 1944 году мы смогли с ними найти выход из нашей напряженной ситуации, и тогда решили все наши проблемы. И вот я думаю, что наш опыт может помочь для решения нынешнего вопроса. 44-й год — это выход Финляндии из Второй мировой войны, сдача территорий, нейтралитет и все прочее. Ну вот это было произнесено. После этого Дональд Трамп отправил, значит, журналистов в освояси, и продолжилась встреча уже в закрытом формате. Она длилась дольше, чем с Зеленским наедине. Причем кратно дольше. Они достаточно долго разговаривали. Мне кажется, они разговаривали часа полтора минимум. Может быть, даже и к двум. Где-то там это все продлилось. После чего никаких заявлений не было. Они просто разошлись. Дональд Трамп взял Макрона и Зеленского, повел их показывать отдельную комнату в Белом доме, где у него лежат кепки. Это такой ларек, типа ларька в Белом доме, там проводятся экскурсии, и, видимо, вот в это место могут зайти туристы и купить там красную кепку Дональда Трампа, он им показал эти кепки, все, они постояли, тоже покивали головой, и потом так и разъехались. И вот пошли заявления. Василий пишет, так и Путин тоже с Трампом на английском разговаривал. Это где это, Василий? Скажите мне, пожалуйста, Путин разговаривал с Трампом на английском. Где это было? В официальной части вы слышали английскую речь от Владимира Путина, прям вот, кроме фразы «next time in Moscow», которая была вброшена посреди речи Трампа. Владимир Владимирович говорил на русском. Собственно, это нормально, это обычный совершенно стандартный протокол. Мы опять с вами на Аляске тет-а-тет. Но тет-а-тет, я вам еще раз говорю, вообще не считается. Откуда вы знаете, на каком они там разговаривали? Может, они разговаривали на русском? Может, Дональд Трамп вспалился таким образом перед своим Secret Service. Тет-а-тет нас не интересует. Это протокол. Это открытая часть для журналистов. Официальная часть. На ней принято, чтобы глава государства разговаривал на своем официальном языке, который принят у него в стране. Но никак не на английском. Тем более на очень ломаном. Мне грустно было наблюдать за Макроном, который пытался изрекать что-то на английском языке, потому что это вообще это разобрать было практически невозможно. И Мелони, вот они особо выделились, у них прям отвратительный английский, но они как-то что-то там пытались на этом английском изображать. Единственный, кто выглядел нормально, это Кир Стармер, но это у него родной язык, он даже называется в честь его страны, на секундочку, да, у него было неплохо, хотя я ждал, что вот после того, как Стармер закончит, что Дональд Трамп сказал бы что-нибудь, фу, какой вонючий акцент у вас, ненавижу британский акцент, вот что-нибудь такое, потому что он постоянно вкидывал там, о, костюм, о, говорит, Мерцу, какой загар, Стубу говорит, как ты прекрасно выглядишь, про Макрона он сказал, Макрон, это вообще мой самый большой друг, и он мне нравится, и он мне с каждым днем нравится все больше и больше, что, говорит, необычно. И Макрон такой, ха-ха-ха-ха. В сериале «Сопрано» был момент, когда в ссоре между, значит, главным героем Тони Сопрано с женой, она ему говорит, да твои эти все, значит, прихлебатели, лизоблюда, они будут смеяться над каждой твоей шуткой, а я, значит, даже если она не смешная, я, типа, единственный, кто тебе правду говорит. Вот там есть прям сцена, когда он произносит какой-то дурацкий анекдот, и все сидят и ржут, а-ха-ха-ха-ха, и так в замедленном действии он смотрит, вглядывается в эти лица и наблюдает этот неестественный смех, потому что он босс семьи, главный мафиозник, и они вот перед ним стелятся, потому что так принято. Вот вчера мы наблюдали вот это. А дальше была закрытая часть, и потом посыпались комментарии. А параллельно с этим вышла, значит, статья, ну, начали их все перепощивать, издание Financial Times, в которой говорилось, что якобы к ним в руки попали документы, с которыми Украина приехала на этот саммит. И, значит, со ссылкой на этот документ Financial Times утверждает, что Киев не принимает никаких сделок, которые включают территориальные уступки России, и настаивает на прекращении огня. Значит, Украина отвергает предложение заморозить линию фронта. Помимо этого, Украина еще и настаивает на компенсациях России и Украине из-за конфликта в размере хотя бы вот 300 миллиардов, которые заморожены где-то там у американцев и европейцев. Это вот документ, который появился в параллель с тем, как шли переговоры. То есть никаких официальных комментариев нет, и вдруг Financial Times выходит вот с этой публикацией. После чего начинают выходить все эти, значит, Зеленский, Макрон, и Мерц и так далее, и делают заявление о том, что, значит, ну вот давайте, сейчас я прямо вам найду, чтобы, очень много у меня здесь всего, чтобы просто процитировать прямо по тексту пойти, а не от себя, чтобы вдруг я что-нибудь забуду. Ой, какой этот бардак. Давайте я по-другому сделаю. Ну вот, хорошо, вот генеральный секретарь НАТО. Мы наконец-то вышли из тупика. Большое вам спасибо, сказал Рюте. Макрон и Мерц по-прежнему проводят линию, что нужно перемирие, от которого уже фактически отказался Трамп. Мы бы все хотели, чтобы состоялось прекращение огня к следующей встрече. Давайте давить на Россию, канцлер ФРГ. Это еще до, это до того, как они вышли, заявление. Не могу представить себе следующую встречу по Украине без прекращения огня, добавил Мерц. Мерц вообще, надо отдать им должное, он такой был самый давящий на этой встрече. Больше всех, вот меньше всех стелился и именно давил свою точку зрения именно Мерц. Да, мы обговорим это с президентом, посмотрим, как можно этого добиться, сказал Трамп. Урсула фон дер Ляйен сказала, что Европейский Союз будет усердно работать над гарантиями безопасности наподобие пятой статьи НАТО. Об этом же говорила Мелония. Макрон сказал, что трехсторонняя встреча – это очень важное событие, ее нужно добиться, но сначала нужно добиться прекращения огня. Короче, они вот прям со своими вот этими тезисами так с ними приехали. Да-да-да, мистер Трамп, вы во всем, конечно, безусловно, всегда правы, но на самом деле надо делать абсолютно по-другому. Вот такие у них были заявления. После встречи, кстати говоря, Дональд Трамп позвонил Владимиру Путину. После встречи была информация сначала, что он выгнал европейцев и начал звонить Путину в этот момент. Непонятно, вот это было после или он действительно их выгнал, но в присутствии европейцев он точно не звонил. Позвонил Владимиру Путину, и они обсудили, как там у них идут дела. После этого вышел Зеленский сначала, начал говорить, что встреча прошла вообще великолепно, это была лучшая его встреча с Дональдом Трампом, что, готовится трехсторонняя встреча, трехсторонний саммит, будем к ней готовиться. Все территориальные уступки будут обсуждаться только на этом трехстороннем саммите. Украине нужны гарантии безопасности. Украина собирается, значит, уже вроде как обрисовываются эти гарантии безопасности. Европейцы собираются послать к нам свои контингенты. Мы будем покупать на европейские деньги у американцев оружие практически на 100 миллиардов долларов. Будем с ними торговать беспилотниками. У нас тоже готова сделка. То есть гарантии безопасности, они так или иначе появляются. Потом начали выходить европейцы. Примерно говорить на самом деле все то же самое. Что вот трехсторонний саммит, нужен трехсторонний саммит. Нужны гарантии безопасности обязательно Украине. Будем над ними думать, будем рассуждать. Сегодня хорошая была встреча. Вокруг этих гарантий безопасности мы и плясали. Пятая статья НАТО, что-то наподобие. Нужно будет обязательно делать. Нельзя допустить, чтобы Россия там диктовала свои условия. Нужно обеспечить России мир и так далее. В итоге, вот так вот прошла вчерашняя встреча. На фоне этого с нашей стороны прозвучало всего лишь несколько заявлений. Во-первых, помощник президента Ушаков прокомментировал звонок Дональда Трампа Владимиру Путину. Описал его, как там Владимир Путин поблагодарил за гостеприимство на Аляске. Они очень хорошо пообщались и договорились о том, что будут продолжаться переговоры, может быть, даже в рамках трехсторонней встречи с повышением уровня делегаций. Что это значит? С дипломатического, я думаю, можно перевести это, в принципе, как угодно. Непонятно, да? Ну вот повышение уровня делегаций. И сегодня были комментарии от министра иностранных дел. Он давал коллегам с ВГТРК интервью где-то на полчаса, где прокомментировал некоторые вопросы и по поводу Финляндии, и по поводу трехсторонних встреч, от которых мы так или иначе не отказывались никогда, но их надо очень тщательно прорабатывать, прежде чем они могут стать возможными. Прокомментировал, что Украина с ее гарантиями безопасности и так далее вообще может не вякать, потому что, учитывая то, что заявления, которые она делала, они противоречат вообще всем документам, которые дают ей право на суверенитет. И тогда давайте говорить об этом. Но на самом деле достаточно путанные заявления. Ну как, они не путанные, они просто вокруг да около. И прям впрямую заявления американцев, европейцев и даже Зеленского особо они не комментируют. Где-то вот рядом, то есть на трехстороннюю встречу, о которой сейчас и трубят и американцы, и европейцы, и Зеленский, наша главная реакция – это повышение уровня делегаций. И что возможность такая существует. Ну и самое интересное, что агентство France Press буквально за несколько минут до нашего эфира вышло с заявлением, что якобы Владимир Путин предложил место для переговоров с Зеленским, и он предложил Москву, и практически сразу потом поступило сообщение о том, что Зеленский отклонил подобный вариант встречи в Москве. Вот по новостям за вчера и за сегодня, на данный момент, по-моему, все, вроде я ничего не упустил. Обсудим с вами после выпуска самых свежих новостей. Может быть, сейчас что-нибудь новенькое услышим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
18.38 в Москве, сегодня 19 августа, вторник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграмм «Говорит МСК-бот», звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495, идут прямые трансляции у нас во ВКонтакте. Говорит Москва, 94,8 FM. Телеграм-канал радио «Говорит МСК» латиницей в одно слово. ВК-видео, YouTube по запросу «Говорит Москва». Подключаемся, лайки ставим. Обязательно подписываемся везде. Итак, ваши впечатления от вчерашнего вот этого действа и куда оно нас всех ведет, по вашему мнению. Давайте друг с другом будем делиться. Зеленский за первые 4 минуты поблагодарил Трампа 11 раз, потом Стармер выдал украинскому лидеру подзатыльник, и тот успокоился. Ну нет, особо не выдавали подзатыльников вчера. Виталий Филипп пишет, непонятен тейк про переводчиков, к нам приезжает президент Туркмении или Узбекистан, например, и говорят по-русски, они на своем все нормально, никто протокол не вспомнил. Так это для них родной язык. Это же для них родной язык. Мы одной страной были совсем относительно недавно. Соединенные Штаты Америки с Финляндией, Францией, Германией, Европейским Союзом, в принципе, они когда-то были одной страной? То есть я понимаю Рютте, который говорит на английском, и даже понимаю Урсулу фон дер Ляйен. Ладно, хорошо, они как бы представляют сразу всех, но Макрон здесь при чем? Причем, при том, что Макрон, и как любой француз, должен очень ревностно относиться к французскому языку. Поэтому, мне кажется, что этот пример сюда не подходит. Это вот, к слову, про этот самый тейк. Ну вот, Ц пишет, какая чушь, главное, что говорить, а не на каком языке, можно и на доступном для человека языке свою мысль донести. Если мы говорим с вами с точки зрения просто человеческих взаимоотношений, когда стоит задача по донесению определенной мысли и так далее, я с вами согласен. В принципе, наверное, с этой целью они и говорили на английском, и с этим они справились. Но если мы говорим с точки зрения международных переговоров между главами государств, то тут уже работает совершенно иная история. Другое дело, что здесь, конечно, все подстраиваются под Дональда Трампа. И все всячески пытаются ему подлизать, угодить, ублажить его со всех сторон, потому что он на это падок. Поэтому и говорят с ним на английском языке. То есть я их тактику ведения этих переговоров понимаю. Просто она такая, ну, приспособленческая очень сильно. Вот и все, выглядит это не очень. Но цели они определенных своих добиваются. Это тоже обязательно надо отмечать. Здесь я с вами согласен. Так, в 44-м году Финляндия предала Германию. Вместе с советскими войсками освобождали Аландские острова, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. А вы не думаете, что он сказал именно то, что хотел услышать Трамп? И заранее эта речь его была согласована именно с Трампом. Кто вы, о ком сейчас говорите? Потому что много кто произносил речи вчера. Обязательно отмечайте, кого вы имеете в виду. Но я не думаю, что какие-либо речи вчера были согласованы именно с Трампом. Друг с другом они, конечно, все согласовали. С Трампом сомневаюсь. Так, ну ладно, давайте, слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер, в эфире. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Добрый вечер, в эфире.
Я хотел бы сказать вот такую мысль.
Давайте.
Может быть, кто-то забыл, что когда Зеленский вначале говорил о том, что давайте прекратим огонь. И на что сейчас, после этих переговоров, Трамп сказал, что он закончил 6 войн, и ни в одной из них не потребовалось остановки огня.
Да, это правда.
Мне кажется, что вот об этой вещи, вот она одна из основных. Все-таки если... Кто-то скажет, что эти переговоры там были какие-то бестолковые, ни к чему не приведут. Но вот эта вещь, она уже хороша для нас. Потому что вот эта вот обманка, что давайте остановим, пока они там опять закопаются, им оружие подвезут. Угу. Вот этой вещи уже точно не будет. Угу. Вот я вот такую вещь вот.
Да, спасибо. Это правда, спасибо. Причем Дональд Трамп именно в этих формулировках об этом и сказал. Он сказал, что когда, ну вот, что я остановил там 6 войн, нигде никакой огонь раньше времени не останавливали. Хотя много из тех войн, которые он остановил, это и есть просто приостановка огня. Но это он опустил. И он сказал, что я понимаю, что когда приостанавливается огонь, одна из сторон может воспользоваться этим, перегруппироваться и так далее, и получить себе стратегическое преимущество на поле боя, чтобы потом возобновить, собственно, этот самый огонь. Поэтому от этого тезиса мы отходим. Это действительно так. И это наша точка зрения, которая была нами продавлена. Здесь я согласен. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей.
Здравствуйте, Алексей.
Да, у меня, во-первых, по поводу языка. Тут Станкович давал после матча интервью, и тоже на английском. Видимо, переводчик просто не было.
Угу.
Вот, ну, это так.
На английском или на итальянском?
Чтобы иметь, как бы иметь там 3-4 переводчиков
сразу. Нет, а он точно давал на английском, не на итальянском? Он обычно говорит на итальянском.
Да, я знаю. Обычно он на итальянском. Там переводчик, ну... А тут Зеленов пресс-атташе переводил. Видимо, вот я думаю, что просто не было переводчика. Вот этого, и он был занят.
В Соединенных Штатах Америки, в Белом доме нет переводчика?
Нет, ну, наверное, есть. Мне их надо тогда несколько иметь. Ну, я так просто вот.
Угу.
А вообще, по встрече, ну, мне кажется, что тут вся эта ситуация больше вопросов, чем ответов. Вот, вот для обычного обывателя. Вот, но мне кажется, что если вот встреча Путина и Трампа — это большая дипломатическая победа Путина, то если будет встреча Зеленского и Путина, то это уже скорее победа Украины, Зеленского. Вот, потому что мы же говорили, что он нелегитимный, сейчас как-то вот эта позиция немножко отошли, ну, по крайней мере, в последнее время я не слышал, но вот мне кажется, так сама по себе вот эта встреча. А так, ну и плюс, я вчера вам звонил, задавал вопрос по поводу вот демилитаризации. Как я понимаю, если вот то, что там прозвучало, что будет оружие там 90 миллиардов, ну, это как бы выглядит наоборот как бы.
Абсолютно.
Я не знаю, но который как бы обратно демилитаризация. Просто,
милитаризация.
Милитаризация, вот, по крайней мере, ну, опять-таки, если первоначальные цели СВО — это демилитаризация, ну, как одна из главных, то получается, вместо демилитаризации, милитаризации, получается, да, мы будем приобретем какие-то территории, это уж точно уже приобрели, вот, но главная цель-то не выполнена, получается.
Да, нет, то, что тезис про там оружие и все прочее, это абсолютная противоположность демилитаризации. Так оно и есть. В том-то и дело, что все тезисы европейцев, которые они вчера пытались продвигать, это полная противоположность нашим тезисам. Все. Кроме приостановки огня. И то. И Мерц, и Мелони, и фон дер Ляйен говорили о приостановке огня. На этой встрече они произносили эту формулировку. Видимо, это они не смогли так или иначе протолкнуть сквозь американского президента, но все остальные пункты, они все равно напрямую противоречат всем нашим пунктам. Так оно и есть. Вот если мы будем говорить про дипломатические победы, если мы будем воспринимать это все как бои какие-то и баталии, то встреча на Аляске, да, наверное, можно назвать ее победой России. А вот эту встречу в Вашингтоне можно назвать скорее победой всех, кто приехал туда, в Вашингтон, но не Дональда Трампа. И это общий знаменатель. Честно говоря, Дональд Трамп выглядит как человек, который каждую из своих дипломатических баталий проигрывает. Это просто к слову о его невероятном умении заключать сделки. Что он везде действует с позиции силы и так далее. Он действительно выглядел там вчера как хозяин, царь во дворца, рулил там ими всеми и так далее. Но ведь вопрос в том, какие нарративы в итоге были продвинуты. И как что где звучало. А тут позиция Соединенных Штатов Америки, мягко говоря, расплывчатая. И тезисы, которые были обговорены на Аляске, ну, прозвучали всего лишь несколько, да, про обмены этими территориями вчера, ну, звучало, но никаких практических историй не было. Была вот эта карта, которую выставили американцы. Была, значит, фраза от Зеленского, что ему очень понравилась карта, что бы это ни значило вообще, то есть как, что ему должно было на этой карте понравиться, то, что там треть территории нету твоей, или сколько там в процентном соотношении, что ему понравилось на этой карте, что это вообще за чушь. Но он сказал, мне очень понравилась карта, я бы хотел бы ее даже забрать с собой. И Трамп говорит, о, да, классная, отличная карта, самая лучшая карта, подумаем, может быть, отдадим вам ее с собой. Что это вообще значит? Зеленский сказал, что он на этой карте смог Трампу показать, как обстоят дела на самом деле. И что где контролируется, а что где не контролируется Россией. Для тех, кто не видел эту карту, а давай мы ее покажем. Найди, пожалуйста, фотографию этой карты и покажи обязательно эту карту. Ну, она суперсхематичная. Там никаких деталей нет. Это не вот эти военные сводки, к которым мы привыкли, знаете, где каждый поселок отмечен, линии там полуокружений, все. Нет, просто вот очень схематичная карта. Что на ней можно было показать, непонятно. Ходили слухи, что они какую-то с собой еще карту притащили. Может быть, они действительно притащили что-то и на ней показывали. Но вот эти вот... Тактика, которую выбрали европейцы, на мой взгляд, работает. То есть постоянно просто облизываешь Дональда Трампа, говоришь, какой он прекрасный, какой он великий, и дальше можно, в принципе, делать с ним все, что хочешь. И отсюда у меня закрадываются сомнения вообще, в принципе, по поводу того, насколько Дональд Трамп, ну, как будто не хочется говорить в адеквате. Потому что тогда мы его прям совсем в один ряд с Байденом ставим, да? Но звоночков уж больно много о том, что у него что-то как-то не совсем все в порядке. Вот эта карта, вот она так выглядит, это единственная фотография этой карты, которая распространялась в интернете, ее там кто-то из журналистов сфотографировал. Это в овальном кабинете было, то есть это Дональд Трамп с Зеленским наедине, когда общались. Вот так вот выглядит карта. Что-то этой карте можно показать? Я не очень понимаю. Зеленскому, да? Что, какие там детали он умудрился на ней разглядеть? Но, тем не менее. Вот он эту карту, она ему очень понравилась. Он ее хочет забрать с собой. Но по поводу, значит, вернемся к Дональду Трампу. Вот этот момент, когда он не узнает президента Финляндии. Давайте честно. Когда что-то подобное выдавал Джо Байден, мы смеялись над Джо Байденом и говорили, что он уже не совсем в своем уме. Он много кого не узнавал, конечно, не только президента Финляндии. У него это было сильно чаще, и постоянно он всех не узнавал. Но мы смеялись над Джо Байденом в этот момент и говорили, что он в маразме. Вот теперь Дональд Трамп не узнает президента Финляндии 2 месяца назад, с которым он играл в гольф. Просто представьте себе ситуацию, когда вы 2 месяца назад, а может даже месяц назад, играли с кем-то в гольф, или там, я не знаю, что вот вы любите во что играть, вот то и представьте. Хоккей, гольф, футбол, настольные игры, что угодно. Вот вы играли с человеком один на один, провели с ним некоторое количество времени и часов, и потом спустя месяц вы забыли, как он выглядит. Это возможно вообще? Такая ситуация? Чисто теоретически хотя бы. Мне кажется, что нет. У Дональда Трампа это случилось. Может, это проблема президента Финляндии? Спрашивает Катя. Это абсолютно точно его проблема и не единственная. Все-таки он президент Финляндии, да? У него там проблем выше крыши. Хотя бы только его титул об этом говорит. Но если серьезно... Ну вот, Миша Николаев говорит, если пить стекломой, такое может произойти. Ну да. Но это немножечко вот, как будто наводит на мысли, что человек не совсем в себе. Потом, ну, в принципе, то, как он, значит, с ними со всеми разговаривал, то, что он говорил, то, как его слова противоречат одно слово другому. Причем это происходит из раза в раз. То есть вспомним Аляску. Говорил, если встреча там пойдет не так, я сразу ее завершу, все, значит, выйду там из кабинета, будет жестко, будет то, все, ничего подобного мы не увидели. История с этими пошлинами дополнительными для Индии и Китая. Вот, у нас ультиматум, все дела, будет плохо, будет больно. В итоге потом аплодисменты и куча коллажов, значит, и нарезок, как он улыбается при виде Владимира Путина и вот эти вот подписи, что желаю вам найти такого человека, который будет на вас смотреть, как Трамп смотрит на Путина под Джорджа Майкла все это еще происходит. Вчера то, что он говорит, когда вот журналисты в овальном кабинете находились с Зеленским, там, когда он сидел, что если сегодня не будет, если Зеленский там не пойдет ни на какие наши условия, то, значит, сделки не будет, мы завязываем, мы уходим. В итоге Зеленский, судя по всему, ни на что не пошел, по крайней мере, ни одного подобного комментария я не услышал. Все сводится к тому, что дальше будем договариваться и какие-то там встречи трехсторонние, четырехсторонние и все подобное, но Соединенные Штаты никуда не делись. Он слишком часто противоречит сам себе в рамках одного дня и одной встречи. Это вот все так или иначе наводит на мысли. Ну и плюс сам по себе способ воздействовать на президента США, когда достаточно ему что-нибудь подарить, сказать ему спасибо 11 раз, сказать, какой он великий и как он был во всем прав, налить ему меда в уши и там, может быть, где-то что-то еще ему сделать, и он, в принципе, готов уже принимать твою любую позицию. А это вот, это вообще, в принципе, нормально, учитывая, что мы говорим про президента Соединенных Штатов Америки, а у него своя есть какая-то позиция на этот счет? Ну и такая вишенка на торте, это вот, что он продолжает, надо, не надо, твердить, значит, это, что, как это, ну это не моя война, это война Джо Байдена, это все Джо Байден, это не моя война, это война Джо Байдена, надо, не надо, он об этом говорит, он вчера об этом 50 раз сказал, он сегодня, давая комментарий Fox News, об этом сказал 50 раз, и вообще мы слышали это уже, вот это бы кто-нибудь подсчитал. Сколько раз с момента, как он стал снова президентом, и заступил на свой второй президентский срок, сколько раз он произнес, что это не его война, а война Джо Байдена. И он продолжает это говорить, и продолжает. Он первый свой срок таким не был. Постоянно одно и то же он все-таки не твердил. Надо, не надо. Тем более такими длинными конструкциями. А что, если он просто прикидывается, типа он падишах мира, ему надо знать какого-то начальника заправули, ему не надо знать какого-то начальника заправули на северо-востоке Европы. Не похоже на то. Не похоже. И вот эти все, знаете, истории про то, что все везде хитрые планы какие-то, иногда некоторые вещи являются ровно тем, как они выглядят. И никакие это не хитрые планы. Слушаю вас, здравствуйте, добрый... Ой, да что ж такое-то? Не нажал, да, я, по-моему? Да, не нажал, ладно, вот сюда тогда. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
Алло, здравствуйте, как всегда, я в конце часа. Знаете, я люблю вот цитатами из фильмов, да, это выглядит так, вот они приехали, с одной стороны им говорит, там, скрипач не нужен, да, а они как вот мальчиш-плохиш, я свой, я буржуинский, типа, возьмите нас. Вот, выглядит это вот так вот. И Трамп, он понимает, что мы-то не шутим на самом деле. И вот все, вся вот эта коалиция, да, желающих, как вот, ну, они себя называют, ведь поймите, если там что-то даже произойдет в Прибалтике, ведь, ну, даже вот если они примут какие-то вот эти вот поправки, а-ля пятая поправка там, ну, ну, никто не вступится, понимаете, никто не вступится за них. Они понимают, чем они рискуют, вот американцы конкретно. А эти вот, понимаете, у них настолько... Они разношерстны все, и поэтому вот они не нужны. И Трамп, и, ну, я не говорю Трамп, но истеблишмент, да, американский, вот конкретно, да, они поняли вообще всю фишку. А эти еще никак, то есть не поймут, с чем шутят вообще.
Угу. Они не поймут, с чем шутят. Ну, я не уверен, что они прям не понимают, с чем они шутят. Мне кажется, они вполне понимают. Все, по поводу пятой статьи НАТО, я тоже, да, своеобразно отношусь к этой пятой статье НАТО, но, по крайней мере, помимо того, что сама по себе именно статья НАТО, именно если мы говорим про Североатлантический альянс, она на самом деле особо ни к чему не обязывает. Это вот такой вот, да, секрет, который на поверхности все это время лежал. Там прямым текстом сказано, что статья НАТО, пятое, если вдруг какая-то там на какую-то из стран НАТО нападает другая страна, все, ну, а у меня даже где-то здесь, подождите, сейчас я вам, по-моему, открыто даже где-то, я как знал, что мы об этом поговорим, вот, договаривающие стороны соглашаются с тем, что вооруженное нападение на одну из или нескольких из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом, и, следовательно, соглашаются с тем, что в случае, если подобное вооруженное нападение будет иметь место, каждый из них в порядке осуществления права на индивидуальную или коллективную самооборону, признавая его статьей 51 Устава Организации Объединенных Наций, окажет помощь договаривающейся стороне, подвергшейся или договаривающимся сторонам, подвергшимся подобному нападению, путем немедленного, вот здесь, значит, внимание, осуществления такого индивидуального или совместного действия, которое сочтет необходимым, включая применение вооруженной силы с целью восстановления и последующего сохранения безопасности Североатлантического региона. Ну, на самом деле, это не обязывает вступаться военными. Это говорит о том, что если вдруг там, не знаю, на Польшу на какую-нибудь или на Британию нападают, они все вместе собираются, и каждый от себя решает, чем он может помочь. Кто-то может помочь, действительно вступаясь вооруженными силами, а кто-то может помочь, отправляя тушенку. И это тоже будет считаться исполнением пятой статьи НАТО. Поэтому я к этому тоже отношусь так, достаточно, ну, спокойно. Пятая статья НАТО – это все... На самом деле не стопроцентная гарантия от чего-либо. Применялась она вообще, по-моему, один раз в истории, и это было там, когда был теракт 11 сентября в Соединенных Штатах Америки, вот тогда они как-то там все собирались по этому поводу, все. Больше ничего не было по пятой статье НАТО. Поэтому надо, да, иметь это в виду. Но все равно, но они же говорят об этом, об этих гарантиях безопасности. Они говорят о поставках оружия, они заявляют о стальном дикобразии, это, по-моему, цитата, по-моему, Макрон это говорил, а может, фон дер Ляйен, что из Украины надо сделать стального дикобраза. нужно накачать ее оружием, мы разместим там свои вооруженные силы. Это вот все о чем вообще? Это к чему они говорят про все эти вооруженные силы и так далее? Они условия выставляют? А на каких таких? С чего это? Они уставляют какие-то условия. У них что есть для того позиции? То есть они вот где играют в дурачков, так это здесь, на мой взгляд. Они делают вид, что они могут выставлять условия, хотя на самом деле они этого делать не могут. При этом продолжают говорить про какие-то санкции, на полном серьезе говорят про 19-й пакет санкций. Они произносят это вслух, 19-й пакет, что само по себе звучит комично. Дональд Трамп сидит и все, на все это кивает. И потом даже поговаривают в кулуарах, говорит, что Путин хочет заключить мир просто ради Дональда Трампа. Как бы это ни звучало. Это что за формулировка такая? Просто ради Дональда Трампа Владимир Путин хочет заключать мир? Какая-то такая параллельная вселенная. Вот мы с вами вчера приоткрыли туда, ну, как будто дверцу и заглянули немножечко. А там вот творится то, что творилось. При этом это не очень бьется с саммитом, который проходил недавно на Аляске. Новости потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
19.06 в Москве, сегодня 19 августа, вторник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграмм «Говорит МСК-бот», звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495. Идут прямые трансляции, у нас во ВКонтакте «Говорит Москва» 94.8 FM, телеграм-канал «Радио Говорит МСК» латинскими буквами в одно слово, ВК-видео, YouTube по запросу «Говорит Москва», заходим, подписываемся обязательно. На меня тоже в телеграме подпишитесь, «Бабаян в здании» называется мой телеграм-канал, обязательно надо подписаться. «Дело техники», пишет, «они берут на понт. Есть такое у слабых угрожать, нагнетать, пребывая в степени острой тревожности. А на самом деле у них самовнушение, угроза на фоне глобального замысла. Про их замысел есть гипотезы, следующие из косвенных признаков, но это отдельно». А что отдельно-то? Расскажите, что у них есть за замысел такой на основе косвенных признаков. Роман пишет, «вы наблюдали поведение Мелони? Она очень серьезно сидит на наркотиках». Ну, во-первых, осуждаем. А во-вторых, она что-то, по-моему, постоянно так себя ведет. У нее глаза западают, она вся такая дерганая просто. Я не знаю, с чем это связано, но она, да, действительно все время такая. Макрон что-то запетушился, петушок, судя по новостям. Да, но он в этом смысле как-то не перестает петушиться. Ему как будто и по должности положено. Все-таки петух их национальное животное, но он никогда не переставал этого делать. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
Алло.
Алло, здравствуйте. Только радио выключить, пожалуйста.
Да, я просто не слышала, когда вы включали, извините. Угу. Вы знаете, во-первых, вот у меня такое впечатление, что это была встреча там с обоюдным ерничанием. Вот эти вот, как костюмчик, знаете, ну этот костюмчик, на помойке-то не найдешь такой костюмчик. И вот это, как ты выглядишь, как вы выглядите, это говорится, ну я недавно сама так сказала, когда не знаешь, как отреагировать на, в общем, такое странное поведение, говоришь, ой, как вы хорошо выглядите. Ну, мне так, это мое представление. Потом, все знают, что этот Зеленский, ну, не мульти, но хороший миллионер там, или не знаю. И вот это, вы знаете, это мой лучший костюмчик. Угу. Все это какое-то вот такое вот это. И не думаю я, что... Знаете, почему он мог действительно не узнать этого тупо? Потому что, вы представляете, поле для гольфа, оно же очень большое. Угу. Понг, понимаете? Он его действительно видел где-то вдалеке, потом, может быть, пошли что-то поесть.
Да тогда нет, же... они прям вместе-вместе играли. В одном гольф-каре ездили.
Ну, тоже,
да.
Может, он был... Ой,
фотографировались.
Рано ему ставить диагноз, честно говоря, предварительный. Вот. И потом, знаете, что основное вот для меня, например... ну, понятно, что они все были за Украину, но... вообще не звучало. Значит, все заканчивается, соглашение. А где гарантии безопасности нас, России? Вообще, как бы, ну, этого просто нету.
Угу.
Вот это, мне кажется, самое неприятное. А так, я, например, не считаю, что Трампа прогнули. А как он мог вообще, что он должен быть? Да, вы знаете, ребят, вы такие все, ну, ну вас всех. Их целая стая была огромная, и они, в общем-то, уехали-то ни с чем. Ну, мое такое представление. Спасибо.
Угу. Ну, они не особо так считают. Они считают, что они уехали в первую очередь с тем, что не случилась катастрофа, к которой они готовились. Что Дональд Трамп опять устроит взбучку, что заставит прям там отказаться от любых своих условий, что скажет, что вот мы с Путиным договорились уже обо всем, и просто надо подписать то, о чем мы с ним договорились. Вот этого ничего не произошло. Нет, они, Дональд Трамп никакую сбучку ему не устроил, и им всем вместе не устроил никакой сбучки, ничего не заставил подписывать, ни от чего не заставил особо отказываться, кроме вот этого приостановки огня от территорий, отказываться он не заставил, он это сформулировал таким образом, что это решение должен принимать сам Зеленский, и обсуждать он это должен с Путиным, типа Трамп там ни при чем, немножечко дистанцировался от этого вопроса, но при этом там не заставил. Никаким образом ни от чего отказываться. Они же боялись ультиматумов от Дональда Трампа. Ультиматумов не случилось. Поэтому, уехав оттуда без ультиматумов от Трампа, они уже уехали хоть с чем-то. Это надо иметь в виду. Другое дело, к чему это сейчас должно все привести? То есть, как это все будет продолжаться? Потому что исходные данные, они остались теми же. Украине как не было выгодно заканчивать, так и осталось невыгодно это все заканчивать. Потому что как только ты заканчиваешь, это выборы, это вопросы от своего собственного населения, какого черта вообще, что это происходило последние несколько лет. Это открытые границы, соответственно, у тебя убегут, я думаю, минимум половина из тех, кто находится сейчас на территории Украины. Просто убегают оттуда. Это у тебя долги невероятные. Вот там сегодня какой-то депутат их выходил, говорил, что у нас там долг, стопроцентный, мы просто банкрот государства. Как бы Америку не открыл, но это все эти вопросы, они будут подниматься сразу после того, как все закончится. Поэтому им это не нужно, европейцам это не нужно, потому что это денежные потоки, бабосики-то пилятся, да? Мы же понимаем, что европейцы тоже с удовольствием пилят бабосики. Урсула фон дер Ляйен поговаривают сотнями миллионов евро заработала на одном только ковиде в свое время. А здесь, я думаю, уже и к миллиардам пошло. Они тоже деньги делают. То есть им все еще это невыгодно. И все продолжается. Поэтому вот мнения, они разошлись. Вообще, конечно, что одна, что другая встреча, что Аляска, что последующая в Вашингтоне, ясности особо не внесла никакой. Реальных результатов, которые можно пощупать, нету. Ни в результате одной встречи, ни в результате другой встречи. Что заставляет думать о Дональде Трампе совсем не как о мастере заключать сделки и гениальном переговорщике, пока он таким образом не выглядит. И это еще и мягко говоря. Бабосики по выходным, пишет Миша Николаев. Ну да, слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер.
Да, добрый вечер, здравствуйте, это Дмитрий из Москвы.
Здравствуйте.
Я как немножко соглашусь со слушательницей, что по большому счету они уехали ни с чем. Угу. Может быть, так сказать, особого провала не было, но и какого-то успеха тоже незаметно. Ну, вот. А я вот хочу еще двумя своими наблюдениями поделиться. Во-первых, по-моему, когда говорил вот этот руководитель НАТО, как его, Рюгге или там... Вот.
Рютте.
Я обратил внимание, что Рубио так на это все смотрел с такой маленькой ухмылкой, вот именно не как ободряющая такая улыбка, а так он, видимо, даже какое-то удовольствие получал от того, как они тут унижаются перед ними. Вот. А еще я вот внимательно слушал, что там говорил Зеленский, и у него вообще не было ни одного слова про территории.
Угу.
То есть он вообще ничего не сказал про это. Вот. Долго говорил достаточно, но старательно эту тему избежал. И я думаю, что это тоже как бы Рубио, и Венс, и Трамп на это обратили внимание. И поэтому я, честно говоря, не думаю, что состоится трехсторонняя встреча. То есть Зеленский к этому не готов, европейцы не готовы. Вот. Но то, что они делают, это понятно, что это должно было произойти. Дальше они еще больше будут истерить. Ну, чем больше будет, как бы, намечаться такое сильное поражение Украины. Вот. Но мне кажется, что ничего такого не случится. Вот. И я что-то и на все на это смотрю, и договоренности я уже не особо верю, какие-то такого договора. Ну, в ближайшее время. Вот. А потому что идут месяц за месяцем, уже 8 месяцев, как он президент, и уже там ему, мне кажется, надоело и разговаривать по поводу санкций. То есть дело идет к тому, что все-таки, наверное, он в какой-то момент махнет на это дело рукой и скажет, типа, сами виноваты, разбирайтесь.
Угу. Вот. Да, понял, спасибо. Ну вот по поводу того, что, значит, он там какие-то встречи проводит и так далее, и что вот где-то здесь было, по-моему, у меня... А, ну вот, Роман пишет, может, он специально сделал две встречи, чтобы забыли про его санкции, на которые никто не поддался и вышел сухим из воды, либо он реально псих и очень хочет премию мира. Вот по поводу премии мира и того, что он псих. Вы знаете, когда вручают премию мира? Ее вручают 10 октября, эту самую премию мира. И учитывая те сроки, которые он устанавливает постоянно, это все укладывается как раз к этой премии мира. Ее не стоит недооценивать. Он знает, что эта премия мира есть у Обамы. Причем ни за что. И он этому очень сильно завидует. И постоянно об этом говорит. И его все номинируют. Ему это очень нравится. Он заявляет себя как миротворца. Он реально хочет эту премию. Как, немножко как маленький ребенок. Но согласитесь, он вообще часто себя ведет как маленький ребенок. Такой, причем избалованный ребенок. Он хочет премию мира. Теперь представьте, что он действительно вот просто пытается успеть до 10 октября, чтобы эту самую премию получить. Чтобы тут уже ни у кого варианта не было, кому можно дать эту премию, кроме как Дональду Трампу. Хотя я честно думаю, что ему и так ее дадут. Он уже напросился. Он уже заставил всех вот этих своих союзников перед собой стелиться. Вот вчерашнее представление тому в подтверждение. Но я думаю, и так дадут. Но он все равно старается. Старается успеть. Все там вот до конца августа это, до конца августа то. В начале сентября то, все 20-30. Ну, мне кажется, пытается успеть. Реально пытается успеть. Мне пишут, что 10 декабря. В декабре? Разве не в октябре? По-моему, в октябре. Ну, может, и в декабре. Может, я и перепутал. Я помню, что это в день смерти Нобеля, по-моему, вручают. Когда он там умер, честно говоря, не особо помню. Но если вы пишете в декабре, верю, что в декабре. Ладно. Но это тоже укладывается в эту логику. Потому что у них сейчас там, чтобы вы понимали просто, будут, значит, местные выборы, в том числе в некоторых ключевых штатах и городах. Например, в Нью-Йорке, по-моему, выборы мэра. А потом, уже под конец года, у них... А, сейчас возвращается парламент на работу, им там надо над бюджетом будет работать, договариваться очень плотно, чтобы так называемого шатдауна не случилось. Им надо будет все до определенного срока подбить все циферки, решить, что на что тратить, учитывая ситуацию, непонятно, что, на что надо будет тратить, на что не надо будет тратить. А потом начинается предвыборная кампания уже на выборы в парламент. Все, остается там чуть меньше года до выборов, и они начинают уже усердно работать над этими самыми выборами. Ну, непонятно, но если он действительно все это делает исключительно только ради этой самой премии мира, то у меня еще больше сомнений по поводу того, насколько он в адеквате. Наверное, рано ему диагнозы выставлять, хорошо, соглашусь, наверное, рано. Вот вы говорите, в декабре, может быть, тогда я с чем-то перепутал, может, в октябре списки подают на эту самую премию? Я сейчас поизучаю. Вот Григорий из Санкт-Петербурга говорит, точно помню, у меня 9-го день рождения, значит, я вам верю. Хорошо, слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер, Георгий Борисов, Москва.
Добрый вечер.
Очень жаль, что 3 сентября не вручают эту премию мира. Было бы классно. Календарь переверну, и снова Трамп у нас президент. замечательный человек. А по поводу СПОБа, на самом деле, это очень просто объясняется, потому что я участвую в нашем московском гольф-клубе, увлекаюсь. Просто СПОБ в последний раз проиграл партию. Вот и все. Поэтому он его решил подколоть. А так, касательно действий вот этой вечеринки, тусовки, по-другому это никак нельзя было назвать. Вы садитесь, да, как вы все прекрасно выглядите, какой вы прекрасный, нет, вы прекрасны. Да все понятно. Ему нельзя было ставить таких ультиматумов, потому что это не его цель. Его цель, чтобы ИСЗ сам себя дискредитировал полностью. Чтобы это не выглядело как ультиматум Трампа, он же все-таки миротворец. Несет благую весть, буквально как голос мира. А что это за голос мира, который кому-то ставит условия сильно рукой и пальчиком? Он может пригодиться экономически, что он, в принципе, и делает. Но вот так вот в открытую сливать, нет. Ему нужен козел отпущения, который сам всем показал, что он козел. Даже тем, кто этого козла прикрывает. Собственно, этого он и добивается. Я более чем уверен, вот это вот пластилин будет растягиваться буквально максимум месяц, а потом он просто скажет: ребята, я не я, хата не моя, я старался, я пытался, я и то давал, и это давал, и вообще вот и ничего мне не нужно, то есть все это пустота, но вот тот товарищ, он нехороший. Вопрос, как на это дело отреагирует это вот плешивое глубинное государство левачков, которое, в принципе, воюет не только с нами, идеологически и фактически, но еще и с Дони. Потому что, как вы правильно сказали, ему скоро верстать бюджет. А там еще неизвестно, кто в Конгрессе займет большинство. Так что посмотрим. Ждем своего зелья.
Угу. Да, понял. Не, ну большинство у него, конечно, в Конгрессе пока остается. Все-таки выборы-то через год. Но верстать бюджет надо, и диалог будет непростым там с этим бюджетом. Значит, давайте по поводу Нобелевской премии мира. Я все правильно помню. Я открыл сайт Нобелевской премии. И вот, значит, когда будут объявлять, значит, тех, кто выиграл Нобелевскую премию. Философия или медицина? А, не, физиология или медицина, 6 октября, физика, 7 октября, химия, 8 октября, литература, 9 октября, мир, 10 октября. А в декабре вручают премию. Именно вот дают ее, приглашают, и происходит торжественная процедура вручения. Поэтому 10 октября укладывается в тайминг. У него осталось 2 месяца для того, чтобы уж точно... Премия пришла к нему. Вот такая картина. Согласитесь, больная немножко она, да? Ну, какая премия мира? Вообще, о чем речь-то идет? Какая Нобелевская премия мира? Ну, есть она у Обамы. Ну и что? Плевать на эту Нобелевскую премию Обамы. Обама даже сам про нее лишний раз не вспоминает, потому что стыдненькая такая история. Тогда это вообще конченная история, похлеще, чем идиократия, пишет Виталий Фили. Вот именно. Но оно и происходит. Иначе зачем он так сильно начал торопиться с этим совсем? А он прям вот у него все должно быть неделька за неделькой, к концу месяца и так далее. Плюс, если еще и он успеет договориться, поговаривает, что он еще хочет попытаться как-то договориться с Си Цзиньпином до октября, ну тогда точно премия его. Ну... Абсурд? Но мы живем с вами в какой-то эпохе абсурда. Поэтому это вполне, мне кажется, в эту логику укладывается. Эту версию надо где-то рядом просто держать, иметь ее в виду. За основную не предлагаю ее брать, но надо иметь это в виду. Учитывая, что он всех, кто к нему приезжает в Белый дом, ведет в комнату, где у него лежат кепки, которые на продажу, с разными надписями. Там надписи такие, что, значит, ну, Make America Great Again, понятное дело. Потом на другой майке написано «Еще на 4 года». Есть майка, ой, майка, говорю. Майка наверняка тоже есть. Кепка есть с надписью «Трамп всегда прав». И он всем эти кепки показывает, когда к нему туда приходят. Он показывал ее Алиеву, вот относительно недавно. И Алиев говорил: да, вот он говорит, смотрите, они сделали кепку, говорит, 4, еще хотим 4 года. И Алиев говорит: да, мы тоже хотим, чтобы еще 4 года. Он ха-ха-ха, говорит, ладно, можете, что хотите, говорит, можете здесь взять, как сувениры. Вчера Зеленского с Макроном он туда повел. эти кепки показывать. Ну, это же клоунада, дикость какая-то. Ну, тем не менее, это же происходит, это все под камеры. Может этот человек устраивать все, что он устраивает, только для того, чтобы ему выдали Нобелевскую премию мира? И он официально смог говорить, что он самый главный миротворец в истории. Вполне. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер.
Здравствуйте, да, Евгений, Москва.
Здравствуйте,
Евгений. Он может на следующий год также получить, так что ему торопиться некуда. Ну, не в этом году получит, а в следующем. Вот. Зачем торопиться-то? А вот вы не помните, на Майдане 14-го года там европейцы были? Я вот помню, Нулан приезжал с пирожками, еще кто-то. А вот какие-то из Европы там были?
Где еще раз они должны были
быть? На Майдане 14-го года в Киеве, когда Майдан был. Там европейцы какие-нибудь приезжали в поддержку Майдана?
Слушайте, хороший вопрос. Какие-то приезжали, какие конкретно, я не помню. Могу посмотреть. Ну, точно было. Ну, всякие... Они выступали в поддержку. Прям приезжать на уровне лидеров, конечно, никто не приезжал. Но американцы тоже, с другой стороны, не приезжали. Были послы. Послы были, да. Ну, на уровне лидеров там каких-то, я не помню. Что... Ну, это прям важно. Что за вопросы у вас какие-то такие? Вот они вне повестки очень сильно. Так. Гарантии давали, да. Януковичу гарантии давали. Но это не прям, это не то, что Нуланд. Это немножко все-таки в другую сторону. Ну, были. Я напомню, что Майдан-то назывался Евромайдан в первую очередь. Там все вокруг европейцев выстраивалось. Фактически из-за них там все и происходило. А Трамп застройщик, для него премия мира это как очередной небоскреб на Манхэттене, который надо срочно собрать и втюхать. По поводу следующего года, я не согласен с тем, что у него есть еще, в следующем году тоже будут вручать. В следующем году это все уже будет обнулено. Все, Иран и Израиль, это работает только здесь и сейчас. Никто не знает, когда там вспыхнет снова. Индия и Пакистан может вспыхнуть в любой момент, особенно... А может быть и забудется просто через год. Никто уже про это не вспомнит. Россия, Украина, да, хорошо, согласен. Но, короче, вот из этих шести войн, о которых он говорит, там половину никто не вспомнит, а половина возобновятся. Вот и все. Он тоже, я думаю, это понимает. Ну и еще раз. У человека, вот, его там все называют клиническим нарциссом, человеком с невероятным чувством собственной важности, что он вот весь из себя такой, как маленький ребенок. Любой вот этот избалованный маленький ребенок, он хочет здесь и сейчас. Ему через год не надо. Говорит, я хочу вот эту игрушку, хочу сейчас эту игрушку. Вот сейчас мне нужна эта игрушка. Нет, не хочу через год, не хочу, хочу сейчас, хочу сейчас. Блин, мы про президента Соединенных Штатов Америки говорим. Да что ж такое-то, а? Просто да что ж такое-то? 2025 год. Так. Миллион вертолетов и $1, пишет Миша Николаев. Он первый краснокожий президент США, пишет Григорий Санкт-Петербурга. Лучше, чем ходячий мертвец Джо, пишет Борис. Я не уверен, что это лучше. Потому что ходячий мертвец Джо был, по крайней мере, последователен. Вот там была логика своя, извращенная, но она была, и была последовательность. Здесь нет последовательности. Здесь невозможно предугадать следующий шаг. Он может сделать все, что угодно, в любой момент. Он слишком взбалмошный. И вот расстояние, вот это, от которого, к которому колеблется Дональд Трамп, это вот до «я сдам к чертовой матери всех своих союзников по Европе и буду дружить с Россией», до «мировая война ядерная скоро случится». Вот он вот там вот колеблется, вот в этих промежутках. Дурка самая настоящая. И с этим приходится иметь дело, так или иначе, потому что ты не можешь игнорировать Соединенные Штаты Америки. Это просто невозможно. Их не получится игнорировать. И это тоже надо иметь в виду. Так, Минск-1, Минск-2, исключительно европейские делегации, американцев даже не было близко, но мы не про Минск-1, Минск-2 говорили, мы говорили про сам Майдан и про Нуланд, которая там сэндвичи и печенье раздавала, в этом контексте шел разговор. Бог прострелил ухо Трампу, чтобы он стал миротворцем, как Лукашенко, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Я думаю, да, именно с такой повесткой Бог и посылал стрелка, скорее всего, к нему, безусловно. Именно через призму Лукашенко на это на все смотрел. В итоге премию дадут не Трампу, а какому-нибудь фонду защиты беременных инклюзивных павианов западной окраины Мытищ. И вот тогда пиши пропало, мир. Тогда, я думаю, он совсем взбесится, если вдруг это произойдет. У нас новость.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
19:37 в Москве, сегодня 19 августа, вторник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит Москобот», звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495, идут прямые трансляции у нас во ВКонтакте «Говорит Москва» 94.8 FM, телеграм-канал «Радио Говорит Москва» латинскими буквами в одно слово, ВК-видео YouTube по запросу «Говорит Москва». Заходите, ставьте лайки, подписывайтесь на наши трансляции. На меня в Телеграме, Бабаян в здании называется мой Телеграм-канал, тоже обязательно подпишитесь. Фредович уже про рай мечтает. Опять его пистолярный эфир вышел. Да, он, кстати, говорил сегодня, что он надеется, что он попадет в рай. Да, было такое высказывание от него. Николай пишет. Странные дела творятся. Еще несколько дней назад Трампа награждали самыми яркими эпитетами, самым мудрым президентом и самым лучшим миротворцем. А сегодня он уже из деменции страдает, и непредсказуемый. Бог знает, с какими пороками. Очень странные дела. Я где-то называл, когда-нибудь вы, если мне хотите это предъявить, я когда-то называл его самым мудрым президентом и самым лучшим миротворцем. Вы нигде не найдете от меня подобных слов. Никогда такого не было. Я наоборот говорю, что Дональд Трамп по одной единственной формуле работает. Вот наш самый лучший друг президент Трамп до вонючий пиндос президент Трамп. И вот так вот оно и двигается туда-сюда, туда-сюда. По этой формуле так и работает. Я вот об этом много раз уже в эфире говорил. Поэтому я никаких странных дел здесь не вижу. Другое дело, что вот эта формула, она означает только одно единственное, что Дональд Трамп непоследователен. У него нет линии поведения никакой, кроме того, чтобы постоянно утверждать, что он миротворец, и что это не его война. Во всем остальном он туда-сюда его шатает, метает, в зависимости от того, кто последний с ним поговорил. Судя по всему, именно так это и работает. Дмитрий Катков говорит, я говорил про Минск, считаю, что Украина исключительно европейский проект, а Америка Европой выбрана в качестве того бандита, который поможет достигнуть задуманные цели за долю от куска пирога Украины. Ну, нет, это, конечно, не так. Это не европейский, исключительно только европейский проект. Все эти лидеры – воспитанники демократов, они менеджеры-ликвидаторы Европы. Трампу это нравится, что их можно доить, но и все же они его враги. Я вот не уверен, что ему нравятся они, потому что их можно доить. И то, что они его враги, это абсолютно точно. Вот понимает он, что это его враги? Не ясно до конца. Ну, думаю, должен понимать. У них вообще четкий план. Их задача просто его пересидеть. Вот и все. Они выбрали для себя именно такую задачу. Они хотят его просто пересидеть. И чем хуже будет его президентский срок, а украинский вопрос – это болото, из которого выбраться, ой, как несложно. Ой, несложно. Ой, как сложно, наоборот, да. Невероятно сложно выбраться. Они хотят его как можно больше в этом во всем утопить, меньше добиваться успехов для того, чтобы следующий президент был демократ, снова будет их сторонник, и тогда они уже там порешают, все тарифы отменят, всю вот эту лабуду уберут, и снова будет как было, будут они там свои экстремистские террористические ценности продвигать, всяких трансформеров любить там налево-направо и все прочее. Вот какая у них задача, судя по всему, прослеживается. Но он обязан это понимать, что именно такая у них тактика. Но он не всегда делает то, что обязан. Вот интересно, если бы Вольфович стал президентом, но уже России, он был бы таким же, как Трамп? А что, два, в общем, популиста с простыми словами для небритого Джона Лехи, каждому мужику по бабе и легкое решение вопросов. Владимир Вольфович Жириновский был аналитиком, высокообразованным экспертом, в первую очередь по Ближнему Востоку. Он как политик был популистом, но он все-таки не пришел из какого-то там мира бизнеса и так далее. Человек был невероятно подкованный в гигантском количестве вопросов. И в первую очередь как политик был подкован в гигантском количестве вопросов. Поэтому я считаю, что сравнивать Жириновского и Трампа, это вообще, ну, несерьезно. Дональд Трамп пришел из шоу-бизнеса. Даже больше, чем из обычного бизнеса. Про стройку. Он уже пришел из шоу-бизнеса. Он там сделал себе имя. То есть вот какой-нибудь Стивен Уиткоф, тоже застройщик, тоже нью-йоркский строитель. Но он даже и близко не был, не ходил в претендентах на президентский пост. А Дональд Трамп имя себе сделал в шоу-бизнесе. Программы на телевидении, интервью, съемка в кино, постоянный эпатаж и так далее. Он шоумен. Он оттуда пришел в политику. Он понял, что это работает в какой-то момент, и вот таким образом туда залетел. Поэтому Владимир Вольфович никогда не был в шоу-бизнесе. У него не было своих программ на телевидении, где он кого-то увольнял, там, знаете, еще что-то, и под ней эпатировал публику. Он политик. Поэтому я считаю, что сравнивать, ну, невозможно этих двух людей. Так, что Трамп, Георгий пишет, просто играет роль. Украина проигрывает, поэтому ему досталась роль миротворца. А с Путиным он встречается, так как боится, что США перегибают палку, боится ядерных твитов Дмитрия Анатольевича. Ну, к слову, история с ядерной потенциальной войной, она действительно отодвинута. Ядерной войны в ближайшее время, судя по всему, не произойдет. То есть вот что-что, а подобные его акции с, значит, встречами с Владимиром Путиным, встречами с европейцами, он, конечно, потенциальную вероятность ядерного конфликта отодвигает достаточно далеко. Другое дело, что если он сейчас не уложится в тайминге или у него не получится, и кто-нибудь откажется, особенно если Россия откажется, у него на поводу идти, то дальше там уже спрогнозировать тяжело, к чему он придет. Вот есть новость, опять от иностранных средств массовой информации. Проблема заключается в том, почему цитируются только иностранные средства массовой информации, потому что мы молчим. Наша точка зрения особо нигде не звучит. На официальном уровне никто, ну вот кроме Ушакова, который прокомментировал звонок, и Сергея Викторовича Лаврова, который сегодня, конечно, дал интервью, но оно, я считаю, не ответило на все вопросы, которые были поставлены, тем более, что вопросы продолжают ставиться, да, они заполняют информационное пространство. И вот, по-моему, Axios передает, что Трамп сказал Путину, что территориальный вопрос надо решать Зеленским, и попросил президента России быть реалистом. Вот такая формулировка, что бы это ни значило. Вот сейчас буревестник испытаем, у них настроение совсем испортится, пишет Дело Техники. Ну, у них и так не очень хорошее настроение. И, по крайней мере, было до вчера. Вчера чуть-чуть приподнялось, потому что им не устроили такую взбучку, которую они там ожидали явно увидеть. Взбучки это не произошло, поэтому они немножко выдохнули. Кстати, на этом тоже сходятся многие западные средства массовой информации. Bloomberg, по-моему, вчера писал, что то, что произошло в Вашингтоне, это просто Украина немножечко выиграла себе время на передышку. Но как-то расслабляться и считать, что они повернули все теперь в свою сторону, и Дональд Трамп теперь на их стороне, это тоже преждевременно. И я, наверное, с Блумбергом здесь тоже согласен. Все-таки нет такого, что Трамп прям окончательно встал на какую-то там из сторон, тем более на сторону Украины. Нет. Но на передышку это похоже. Выволочки, как многие ожидали, не произошло. А я вчера говорил, повторения такого же шоу не будет. И даже, кстати говоря, обратите внимание, ни единого слова мы не услышали от Джей Ди Венса и от Рубио. Вчера они были молчаливыми наблюдателями. Попали несколько раз в кадр, засветились там, но молчали, не встревали, ни слова не произнесли публично. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, в эфире. Алло.
Алло, добрый вечер.
Добрый.
Георгий, Владислав, Москва.
Очень приятно,
Владислав. У вас к линии отсутствует сравнительная характеристика по поводу кандидатов на роль миротворцев, да? кто-нибудь вообще претендует на эту премию, кроме Трампа?
А обычно те, кто претендует на эту премию, мы этих всех людей не знаем. Это какие-нибудь фонды по защите каких-нибудь цветов, там что-нибудь такое. Обычно так.
Ну так поэтому кандидатов больше нет, я так считаю.
Угу. Ну, то есть он так или иначе ее выиграет, вы про это?
Конечно, безусловно.
Угу. Ну, посмотрим, да, посмотрим. Хотя вот такому невероятному супертурбо-миротворцу, если он вдруг выиграет, не остановив никаким образом конфликт между Россией и Украиной, конечно, будут предъявлять вопросы, а как-то ты миротворец, но самый главный конфликт, единственный, о котором ты заявлял изначально, когда шел на президентский срок, ты с ним ничего не сделал, с этим конфликтом. Это вот как так? Все-таки вопросики-то останутся. А Обама, пишет Эксэмер, не Обама, это давно. Имеется в виду вот данный момент, кто там номинируется. Ну, это всегда какие-то, черт знает кто, с этой премией. Вообще, что за танцы вокруг этой премии, мне необъяснимы. Это просто зачем? Зачем она вообще кому-то нужна? Зачем она, может быть, нужна президенту США? Ну, вот так или иначе это происходит на наших глазах. И про премию эту мы все время слышим. Мы могли бы сказать, что мы ее сами выдумали. Если бы каждый второй политик, с которым разговаривал Дональд Трамп, который, вот политик, который был задействован в каких-то конфликтах, которые он останавливал, потом не говорил, что он его номинирует на эту самую премию. Тогда бы можно было предъявить, что мы это выдумали, а так, судя по всему, не выдумали. Заявления разных наших чиновников, конечно, напрягают, наводят какую-то тень на плетень, стратегическую многополярную неопределенность. Не удивлюсь, если сегодня вечером Дональд Фредович выйдет в свою правду и изумленной общественности доложит, что, дорогие друзья, 26 августа я самый великий миротворец в мире, вместе с Путиным и Зеленским встречаюсь на великих и могучих островах Кука, там будет великий мир, ждите. Вот не удивлюсь ни на копейку, если так произойдет. Ощущение, что где-то под ковром, вне взора хитрых носов разных журналистов и их самых правдивых источников, реально готовится встреча на троих. Говорили, что могут свидеться у Мадьяр. Говорили, что могут свидеться в Риме, в Швейцарии, в Венгрии, по версии агентства France Press в Москве. И даже уже отклонили такой вариант. Уже какие только варианты не назывались, но это все я, давайте так, больше вообще не буду пытаться угадать, где какая встреча может произойти, потому что это бесполезно, и мы видели на примере Аляски, как это бывает. Вдруг, бац, появляется Аляска, и никто не предполагал, что это может быть Аляска, а Аляска произошла. Поэтому, если даже и... О, Беларусь, сотка пишет, XMR. Беларусь тоже называли в этом списке из-за его тесных контактов с Александром Григорьевичем. Это в логику укладывается, я считаю, Белоруссия здесь, но угадывать это вообще бесполезно, потому что никто не понимает вообще, как, что это за встреча. Произойдет она, не произойдет. С какой целью она должна произойти? На каких основаниях она должна произойти? Мы, еще раз, никаким образом это не комментируем. Я уже привык к тому, что мы никак ничего вовремя не комментируем. У нас такая стратегия ведения вот этих вот публичных боев через прессу. Наша позиция, она всегда выдержанная и выверенная. А у наших противников, наоборот, они постоянно лепят, не вылезая из всех этих новостных агентств и заголовков. А потом вдруг выходим мы и делаем заявление, обнуляя 90% того, что было сказано ими до. Это уже вот, ну, просто устоявшаяся история, ее надо принять, к ней надо привыкнуть, можно спорить, правильно, неправильно, вот просто оно так есть. Поэтому ждем, когда мы каким-то образом обстоятельно это все прокомментируем, пока обстоятельных комментариев не было. Единственное, еще раз, что вот Ушаков сказал, что была достигнута договоренность повышать уровень делегаций на двусторонних переговоров с Украиной. И Сергей Викторович Лавров сегодня сказал, что Россия не отказывается ни от трехсторонних форматов переговоров, ни от двухсторонних форматов переговоров, но любая такая встреча должна быть, должна долго прорабатываться, должны быть достигнуты определенные предварительные договоренности для проведения такой встречи и так далее. То есть это нельзя сказать, что мы такие, все, да, встреча, послезавтра едем, летим. Ну, нет, таких заявлений от нас не было. Слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер. Ну-ка. Здравствуйте.
Добрый вечер. Вот эти мобилизационные акции, вокруг всего, они же продолжаются который год. А какой результат? Ведь главный вопрос, он как бы висит в воздухе. Есть ли возможность, мирными способами, там, средствами, а не вооруженным путем, значит, решить этот вопрос, как задуман Путин, или нет? Ответа нету до сих пор, правильно? Вот если все начались переговоры, вот оттянутся несколько месяцев, а какой результат? Мы даже не знаем, что там было, обсуждалось и как вот в этом Анкоридже, это в Аляскинском, правильно? Вот, уже будет на этом месяце, ну вот на этой неделе, вот 3,5 года, как длится это СВО. Ведь в Великой Отечественной войне через 2 года было понятно при Курской битве, кто победит, правильно? А сейчас это вопрос так висит, продолжает вести его, висеть в воздухе. То есть успехов-то такого окончательного нету, кроме тактических неких побед. Так же и с Трампом, вот эти переговоры, он же за один день хотел, а тянется уже это действительно сколько, 7 месяцев. И он так до сих пор не определен как бы своей тактикой и стратегией.
Ну я вроде даже что-то сегодня понял, что ничего не определено. Такая была генеральная мысль. Слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер, меня Марина зовут.
Здравствуйте, Марина.
Вы знаете, мне как-то вот странно, что это будет за встреча, где будет участвовать Зеленский. О чем Путину с ним разговаривать? А мне кажется, что пусть Трамп останется миротворцем великим, наградите ему его там 3-2 премиями мира, всего Вселенной, космоса. Но чтобы он вот так и остался миротворцем, ему нравится эта роль, ему нравится быть над схваткой, как бы, и таким добрым и позитивным человеком. Вот, а потом, вы знаете, вот эти премии мира для таких людей, политиков, актеров, они для них все-таки такое утешение тщеславию идет какое-то. Я не думаю, что просто так он получит эту премию, поставит ее на сервант вот, и будет радоваться. Нет, мне кажется, для него это очень важный момент. Он же все время позиционирует себя, Трамп, да, все время позиционирует себя таким вот, как сказать, умелым политиком, хотя как бы он не политик, бизнесмен, но все-таки. Вот я просто удивляюсь. Я вот даже представить не могу, как Путин будет обращаться к Зеленскому. Уважаемый, как он, как его зовут, я даже не помню.
Владимир.
Владимир Лохин. Уважаемый такой-то, Инарек. Ну как? Мне кажется, что это просто вот тянет Трамп, и он считает, что вот именно вот эта тройная встреча положит конец. Но вот, не знаю, мне кажется, что Путин должен остаться, как бы, вот с Трампом он встретился, и все, достаточно. А все остальное, как бы, пусть как бы переносчиком всевозможных мнений Путина и Зеленского будет Трамп.
Да, ладно, спасибо. Знаете, есть еще какое мнение по поводу вот этой, значит, встречи, произойдет она, не произойдет, как это все будет выглядеть, непонятно, да, я согласен. Но есть такое еще мнение, вот у сторонников теории, что на самом деле везде есть хитрый план, и все уже договорено. Говорят, что задумка в том, чтобы в итоге встретились Путин, Зеленский, Трамп, и Трамп с Путиным вдвоем, отпинав Зеленского, по полной программе заставили его там подписать все, что угодно. И такие тоже точки зрения ходят. Но я тут, не поверите, соглашусь вот с товарищем, который на тракторе ездит, который сказал, что ничего не определено. Это действительно самая главная характеристика на данный момент. Вроде огромное количество разговоров, огромное количество саммитов, сколько горючки было истрачено для перелетов туда-сюда. А определенности ситуации это не добавило. На самом деле, самое прозрачное, что есть на данный момент, это ситуация на фронте, где все остается так же, как и было. Где Россия идет вперед и освобождает территории. Вот это единственное, где есть какая-либо определенность. Дипломатическая история пока очень сильно запутана. и какие там встречи, к чему они приведут. А с чего вообще кто-либо взял, что любая встреча, трехсторонняя, четырехсторонняя, пятисторонняя, пятиколесная встреча, что она к чему-то приведет, потому что все предыдущие встречи пока на данный момент не привели вообще ни к чему. На самом деле парадоксальная остается ситуация, что несмотря на все эти бесконечные саммиты, ситуация сейчас точно такая же, как была в июне, в мае, в апреле, в марте и даже в феврале, когда он заступил там, или в январе, когда он заступил на свой пост. Ничего не поменялось. Все то же самое. Но мы продолжаем наблюдать. Следим за новостями, следим за сливами, разными инсайдерскими инсайдами и всем прочим. Подписываемся на наш телеграм-канал «Радио говорит МСК» латиницей в одно слово. Подписываемся на мой телеграм-канал «Бабаян в здании». Услышимся с вами завтра. Сейчас у нас будет рубрика «Провиант». Меня зовут Георгий Бабаян. Всем счастливо.